Глава 8. Две головы под одну корону. «Попросите герцога Алансонского прийти ко мне», — распорядился Карл, отпустив мать. Денансе, решивший после назидания короля повиноваться лишь ему, в одно мгновение проскочил от Карла к его брату и без всяких околичностей передал ему полученное приказание. Герцог Алансонский затрепетал. Он и всегда дрожал перед братом Карлом, а теперь с тем большим основанием, что, вступив в заговор, сам создал себе повод бояться брата. Тем не менее, он побежал к брату с рассчитанной поспешностью. Карл стоял, насвистывая сигнал на драку. Входя, герцог Алансонский подметил в стеклянных глазах Карла ядовитое, хорошо знакомое выражение ненависти. «Ваше Величество требовали меня к себе», — сказал он. «Что угодно Вашему Величеству?»
«Мне угодно сказать вам, мой добрый брат, что в награду за ту большую дружбу, какую вы питаете ко мне, я сделаю для вас то, чего вы больше всего желаете».
«Для меня?»
«Да, для вас. Найдете у себя в уме нечто такое, о чем мечтали вы все это время, но просить меня не смели, и что теперь я сам хочу вам подарить».
«Сир, клянусь вам как своему брату», — сказал Франсуа, — «что я желаю только одного — доброго здоровья королю».
«В таком случае, Алансон, вы должны быть довольны. Нездоровье, постигшее меня во время приезда поляков, теперь прошло. Благодаря Анрио я спасся от разъяренного кабана, который чуть не вспорол меня, и теперь чувствую себя так, что не завидую самому здоровому человеку в королевстве». Таким образом, вы не окажетесь плохим братом, если пожелаете мне чего-нибудь другого, кроме здоровья, которое и без этого отлично.
«Я ничего не хотел, сир».
«Нет-нет, Франсуа», — возразил Карл, начиная раздражаться. «Вам хотелось наварской короны, о чем вы сговаривались с Анрио и Демуи. С первым для того, чтобы он отказался от нее, со вторым, чтобы он вам ее доставил». «Анрио от нее отказывается, а Демуи передал мне вашу просьбу. Поэтому корона, которой вы домогаетесь...»
«Что же?» — спросил дрожащим голосом герцог Алансонский.
«А то же, смерть дьяволу! Что она ваша?»
Герцог Алансонский страшно побледнел. Кровь сразу прилила к сердцу, едва не разорвав его, затем отхлынула к конечностям, а щеки густо залила румянцем. В данное время королевская милость приводила его в отчаяние. «Но, сир», — заговорил герцог, дрожа от волнения и тщетно стараясь овладеть собой, — «я же ничего не хотел, а главное, не просил ничего подобного».
«Возможно», — ответил Карл, — «возможно, потому что вы очень скромны, брат мой. Но другие за вас желали и просили, братец мой».
«Сир, я никогда, клянусь вам Богом,
не оскорбляйте Бога».
«Сир, значит, вы отправляете меня в изгнание?»
«Вы называете это изгнанием, Франсуа? На вас не угодишь. Вы что же, надеетесь на что-нибудь лучшее?»
Герцог Алансонский закусил губы от отчаяния.
«Ей-богу, Франсуа!» — заговорил Карл с напускным добродушием. «Я и не знал, что вы так популярны, в особенности у гугенотов. Но они требуют вас, и мне приходится сознаться, что я был в заблуждении. Да и для меня самого, чего же лучше, иметь во главе партии, воевавшей с нами 30 лет, своего человека, родного брата, который меня любит и не способен меня предать. Это умиротворит всех, как по волшебству, не говоря уже о том, что в нашей семье будет 3 короля. Один, бедняга Анрио, останется ничем, только моим другом, но он нечистолюбив и примет это звание, которого не домогается никто».
«Сир, вы ошибаетесь. Я домогаюсь звания вашего друга, и у кого же на это больше прав? Генрих только зять, родня вам по свойству. Я же ваш брат по крови, а главное по чувству. Сир, умоляю вас, оставьте меня при себе».
«Нет-нет, Франсуа», — ответил Карл, — «это значило бы сделать вас несчастным».
«Почему же?»
«По множеству причин».
«Но подумайте немного, сир, где вы найдете такого верного товарища, как я? С самого детства я не разлучался с вашим величеством».
«Знаю», — «Знаю. Иногда мне даже хотелось, чтобы вы были подальше от меня». «Что, Ваше Величество, хотите вы сказать?» «Так, ничего. Это я про себя. А какая там охота? Завидую вам, Франсуа. Поймите, в этих дьявольских горах охотятся на медведей, как мы на кабана. Не забудьте оставлять нам самые красивые шкуры. Вы знаете, там на медведей охотятся с одним кинжалом. Зверя выжидают, затем дразнят, разъяряют. Он идет прямо на охотника, в 4 шагах от него поднимается на задние лапы, и вот тогда ему вонзают кинжал в сердце, как сделал Генрих с кабаном в последнюю охоту. Это, конечно, опасно, но вы, Франсуа, храбрец, и такая опасность доставит вам истинное наслаждение».
«Ваше Величество, только усиливаете мою скорбь. Я буду лишен возможности охотиться с вами вместе».
«Тем лучше, черт возьми», — сказал король. «Наши совместные охоты оказываются неудачными для нас обоих».
«Что это значит, сир?»
«Охота со мной вам доставляет такое удовольствие, так вас волнует, что вы, будучи олицетворением стрелкового искусства и попадая из незнакомой аркебузы в сороку на 100 шагов, вы в последнюю охоту, когда охотились мы вместе, из собственной вашей аркебузы, из аркебузы вам хорошо знакомой, промахнулись в кабана на 20 шагов и вместо него попали в ногу лучшей моей лошади. Смерть дьяволу! Над этим можно призадуматься!»
«О, сир, простите мне мое волнение!» — взмолился герцог Алансонский, став бледно-серым.
«Ну да, волнение. Я его хорошо понимаю», — продолжал Карл. «Так вот, зная настоящую цену этому волнению, я и говорю вам, поверьте мне, Франсуа, нам лучше охотиться подальше друг от друга, особенно при таком волнении, как ваше. Подумайте над этим, брат мой, но не в моем присутствии, оно смущает вас. А когда вы будете один, и вы сами убедитесь, что у меня есть все причины опасаться, как бы при другой охоте ваше волнение не проявилось по-другому, ведь ни от чего не чешутся так руки, как от волнения. И тогда вы вместо лошади убьете всадника, а вместо зверя — короля. Чертова штука! Пуля повыше, пуля пониже. Глядишь, лицо правительства сразу изменилось. Ведь в нашей собственной семье есть этому пример. Когда Монтгомери убил нашего отца Генриха II, случайно, или от волнения, то один удар его копья вознес нашего брата Франциска II на престол, а нашего отца Генриха II унес в аббатство Сен-Дени. Богу немного надо, чтобы натворить больших дел».
Герцог Алансонский чувствовал, как по его лбу заструился пот от этого грозного, непредвиденного удара. Король яснее ясного высказывал своему брату, что он все понял. Заволакивая свой гнев завесой шутки, Карл был, пожалуй, еще страшнее, чем если бы он дал свободно вылиться наружу той лаве ненависти, которая кипела у него в душе. И месть его соответствовала силе затаенной злобы. По мере того, как один становился все ниже, другой вырастал все выше, и герцог Алансонский впервые почувствовал угрызение совести, вернее, сожаление о том, что задуманное преступление не удалось. Он боролся, пока мог, но последний удар заставил герцога поникнуть головой, и Карл заметил в его глазах жгучий пламень, который у нежных созданий прожигает ту бороздку, откуда льются слезы. Но герцог Алансонский принадлежал к числу людей, плачущих только от злости. Карл взором коршуна смотрел на него в упор, точно вбирая в себя все волнения, сменявшиеся в душе молодого человека, и благодаря тому, что Карл хорошо знал свою семью, все переживания Франсуа представлялись ему четко, как будто душа герцога была открытой книгой. Герцог стоял раздавленный, безмолвный, недвижимый. Карл продержал его в таком состоянии с минуту, потом сказал твердым, проникнутым ненавистью тоном: «Брат, мы объявили вам свое решение, и наше решение непреложно. Вы уедете». Герцог Алансонский собрался что-то сказать, но Карл сделал вид, что не заметил этого, и продолжал: «Я хочу, чтобы Навара могла гордиться тем, что ее государь — брат короля Франции. Золото, власть,
почести, все, что приличествует вашему происхождению, все это вы получите, как получил их брат ваш Генрих, и так же, как он», — с усмешкой добавил Карл, «будете меня благословлять издалека. Но это все равно, для благословений не существует расстояний. Сир, соглашайтесь, или, вернее, покоряйтесь. Как только вы станете королем, вам подыщут супругу, достойную сына французских королей. И кто знает, может быть, она принесет вам другой престол».
«Но, ваше величество, забыли про своего друга Генриха».
«Генриха? Но я уже сказал вам, что он не хочет Наваррского престола. Сказал и то, что он предоставляет его вам. Генрих — жизнерадостный малый, а не такая бледная личность, как вы. Он хочет веселиться и жить в свое удовольствие, а не сохнуть под короной, на что осуждены мы».
Герцог Алансонский тяжко вздохнул. «Так, ваше величество, приказываете мне озаботиться...»
«Нет-нет, ни о чем не беспокойтесь, Франсуа. Я все устрою сам. Положитесь на меня, как на хорошего брата. А теперь, когда мы обо всем условились, ступайте. Хотите? Говорите, хотите нет о нашем разговоре вашим друзьям, но я приму меры, чтобы это дело как можно скорее стало известно всем. Ступайте, Франсуа».
Отвечать было нечего. Герцог поклонился и вышел с яростью в душе. Ему не терпелось повидать Генриха Наваррского и поговорить с ним о том, что сейчас произошло, но увиделся он только с Екатериной. Генрих уклонялся от разговора, а королева-мать, наоборот, его искала. Увидев Екатерину, герцог подавил скорбь и постарался улыбнуться. Он не был так находчив, как Генрих Анжуйский, и искал в Екатерине не мать, а лишь союзницу. Франсуа скрытничал и притворялся перед ней, будучи убежден, что для доброго союза необходимо слегка обманывать друг друга. Так и теперь он подошел к Екатерине, сделав лицо, на котором только проглядывали едва заметные следы тревоги.
«О, какие новости, мадам! Вы не знаете?»
«Я знаю, месье, что вас собираются сделать королем».
«Мой брат так добр, мадам!»
«Вот как? Но мне хочется думать, что половину своей признательности я должен отдать вам. Ведь если совет подарить мне престол дали вы, то значит, я буду этим обязан вам. Хотя, признаюсь, в глубине души мне больно грабить так короля Наваррского».
«А вы, по-видимому, очень любите Анрио, мой сын».
«Да-да, с некоторых пор мы стали очень близки. И вы думаете, что он вас любит так же, как вы его?»
«Надеюсь, мадам».
«Знаете, такая дружба очень назидательна, в особенности между принцами. Но придворные узы дружбы, милый Франсуа, считаются непрочными».
«Матушка, примите во внимание, что мы не только друзья, а почти братья».
Екатерина улыбнулась странной улыбкой.
«А разве короли бывают братьями?»
«Но когда возникла наша дружба, мы королями не были. Да никогда ни тот, ни другой и не должны были стать королями. Вот почему мы полюбили друг друга».
«Да, но теперь обстоятельства сильно изменились».
«В чем сильно изменились?»
«Несомненно. Кто может сказать, что вы оба не будете королями?»
Нервная дрожь и внезапно покрасневший лоб Франсуа дали понять Екатерине, что удар ее пришелся прямо в сердце.
«Он? Анрио? Король?» — спросил герцог. «Какого же государства?»
«Одного из самых великолепных во всем христианском мире».
«О чем вы говорите?» — сказал герцог Алансонский, побледнев.
«О том, о чем хорошая мать должна сказать своему сыну и о чем вы, Франсуа, не раз мечтали».
«Я? Я ни о чем не мечтал, мадам, клянусь вам!» — воскликнул герцог.
«Охотно верю. Дело в том, что ваш друг, ваш брат Генрих, как вы его зовете, прикрывается наружной откровенностью, а на самом деле очень ловкий, очень хитрый человек, который умеет хранить свои тайны гораздо лучше, чем вы, ваши, Франсуа. Например, говорил ли он вам когда-нибудь, что де Муи — это его поверенный в политических делах?»
Говоря эти слова, Екатерина вонзила взгляд свой как стилет в душу Франсуа, но, обладая одним достоинством, или лучше сказать, одним пороком, умением притворяться, герцог Алансонский стойко выдержал взгляд королевы-матери.
«Де Муи?
удивленно сказал он, как будто впервые слышал это имя по такому поводу.
«Да, Гугенот де Муи де Сен-Фаль. Тот самый, который чуть не убил Морвеля и, тайно разъезжая по Франции и по столице, переодетый то так, то эдак, ведет интригу и собирает армию, чтобы поддержать Генриха, вашего брата, против вашей родной семьи». С этими словами Екатерина, не знавшая, что Франсуа осведомлен был в этом не меньше, а даже больше, чем она, встала, собираясь величественно выйти. Франсуа удержал мать.
«Матушка», — сказал он, — «прошу вас одно слово. Раз вы уж соблаговолили посвятить меня в ваши политические мысли, скажите, как же Генрих с такими слабыми силами и мало кому известный окажется в состоянии вести войну настолько серьезную, что может навредить моей семье?»
«Ребенок», — сказала она с улыбкой, — «поймите, что у него уже есть опора в 30 000 войска, а может быть и больше. Что по одному его слову эти 30 000 разом выскочат, как из-под земли. Не забудьте, что эти 30 000 — гугеноты, иными словами, самые храбрые солдаты во всем мире. А затем... затем у него есть покровитель, которого вы не сумели примирить с собой».
«Кто же?»
«Король! Король, который его любит и выдвигает! Король, который из ненависти к своему брату, королю польскому, и из презрения к вам ищет себе преемника! И только вы, слепец, не видите, что ищет он его не в своей семье!»
«Сам король? Матушка, вы так думаете?»
«Неужели вы не заметили, как он ласкает Анрио, своего Анрио?»
«Верно, матушка, верно!»
«А этот Анрио платит королю взаимностью и, забыв, что Шурин хотел в Варфоломеевскую ночь пристрелить его из аркебузы, теперь ползает перед ним на брюхе и как собака лижет руку, которая его побила».
«Да, да», — пробормотал Франсуа, — «я и сам заметил, как он покорен моему брату Карлу».
«Да, сын мой, Генрих умеет угождать ему во всем».
«И еще как», — подхватил герцог. А Анрио стало досадно, что король все время смеется над его невежеством по части соколиной охоты. Так Анрио решил заняться ею и, помнится, еще вчера, да не раньше, чем вчера, спрашивал, нет ли у меня каких-нибудь хороших руководств по соколиной охоте.
«Постойте, постойте», — сказала Екатерина, сверкнув глазами, точно озаренная какой-то мыслью. «А что вы ему ответили?»
«Что поищу у себя в библиотеке».
«Отлично», — сказала Екатерина. «Отлично! Надо ему дать такую книгу».
«Да я искал, мадам, но не нашел».
«Я найду». «Найду я, а вы ее передадите как будто от себя».
«А что же из этого получится?»
«Франсуа, вы мне верите?»
«Да, матушка».
«Намерены вы слепо слушаться меня во всем, что будет относиться к Генриху, которого вы не любите, что бы вы там ни говорили?»
Герцог Алансонский усмехнулся.
«А я не выношу», — добавила Екатерина.
«Да, буду слушаться», — ответил герцог.
«Послезавтра приходите ко мне. Я дам вам книгу, а вы отнесете ее Генриху и...»
«И?»
«И предоставьте Богу, провидению или случаю довершить все остальное».
Франсуа, достаточно хорошо зная свою мать, знал также и то, что не в ее обычаях было возлагать на Бога провидение или случай осуществления своих дружественных или враждебных замыслов. Но он воздержался от дальнейших разговоров на эту тему, поклонился, как бы соглашаясь исполнить поручение, и вышел. «Что она затеяла?» — думал молодой человек, поднимаясь по лестнице. «Не могу понять». Но во всем этом ясно для меня одно. Она действует против нашего общего врага. Ну и пусть действует. В это время Маргарита получила через Ламоля письмо от де Муи. Ввиду того, что между двумя просвещенными супругами не существовало тайн в области политики, Маргарита распечатала и прочла это письмо. Видимо, письмо оказалось очень интересным, так как она сейчас же, пользуясь наступившей темнотой в коридорах Лувра, быстро пробралась по тайным ходам, поднялась по витой лестнице, внимательно осмотрела все кругом и легкой тенью проскользнула в переднюю короля Наварского. Со времени исчезновения Ортона переднюю никто не охранял. Это исчезновение, о котором мы ничего не говорили с того момента, когда читатель наблюдал трагический конец Ортона, очень встревожило Генриха Наварского. Он поделился своей тревогой с мадам де Сов и с Маргаритой, но и та, и другая знали не более его. Только мадам де Сов дала кое-какие сведения, на основании которых в его уме сложилось совершенно ясное представление о том, что бедный мальчик стал жертвой каких-то махинаций королевы-матери, и вследствие тех же махинаций он сам чуть не был захвачен совместно с Демуи в трактире «Путеводная звезда». Всякий другой стал бы молчать, боясь проговориться. Но Генрих все продумал. Он понял, что молчание его погубит, ведь люди обычно не теряют своих слуг или доверенных людей так просто, а наводят справки и производят розыски. Генрих тоже наводил справки и расспрашивал в присутствии короля и самой Екатерины, спрашивал про Ортона у всех в Лувре, начиная с часового, ходившего у пропускных ворот, до командира охраны, дежурившего у короля в передней. Но все было напрасно. Очевидно, Генрих был так глубоко огорчен этим событием, был так привязан к бедному слуге, что заявил о своем решении никем его не замещать, пока не убедится окончательно в бесследном исчезновении Ортона. Как мы уже сказали, в передней было пусто, когда туда входила Маргарита. Как нелегко ступала королева, Генрих услышал ее шаги и обернулся. «Вы, мадам?» — воскликнул он. «Да, читайте скорее», — сказала Маргарита и подала ему раскрытое письмо, содержавшее такие строки. «Сир, настало время осуществить наш план. Послезавтра назначена соколиная охота вдоль Сены, от Сен-Жермена до домиков, то есть на протяжении всего леса. Хотя это охота соколиная, но примите в ней участие, наденьте под платье хорошую кольчугу, прихватите лучшую вашу шпагу и выберите самую резвую лошадь из вашей конюшни. Около полудня, то есть в разгар охоты, как только король поскачет вслед за соколом, ускользните один. Если проедете на охоту один или с королевой Наварской, если королева едет с вами». 50 человек наших будут спрятаны в павильоне Франциска I. Ключ от павильона у нас. Никто не будет знать, что они там. Они приедут только ночью, и ставни будут закрыты. Вы проедете дорогою фиалок, в конце которой я буду ждать вас, а на поляне будут Коканас и Ламоль с двумя свежими лошадьми. Эти лошади предназначаются для смены, на случай, если ваша лошадь и лошадь Ее Величества, королевы Наварской, устанут. Прощайте, сир. «Будьте готовы вы. Мы-то будем». «Жребий брошен», — сказала Маргарита, повторяя через 1600 лет слова, произнесенные Цезарем на берегах Рубикона. «Хорошо, мадам», — ответил Генрих. «Я не обману ваших ожиданий. Станьте героем, сир. Это не так трудно. Вам только надо идти своей дорогой, а для меня создайте красивый трон», — сказала дочь Генриха II. Неуловимая улыбка скользнула по тонким губам Биарнца, поцеловав руку Маргарите. Он вышел первым посмотреть, можно ли ей пройти, и, выходя, стал напевать припев старинной песни. «Тот, кто строил крепко замок, в нем не будет жить». Принятая им предосторожность оказалась не напрасной. В ту минуту, когда он отворил дверь своей опочивальни, герцог Алансонский отворил дверь из своей передней. Генрих подал рукою знак Маргарите, а затем громко сказал: «А, это вы, брат мой, добро пожаловать!» По знаку мужа Маргарита поняла, что надо делать, и убежала в туалетную комнату, вход в которую был завешен огромную ковровую завесой. Герцог Алансонский вошел робкой походкой, все время озираясь. «Мы одни, брат мой?» — вполголоса спросил он. «Совершенно одни. Что случилось? У вас такой расстроенный вид?» «Генрих, мы разоблачены».
«Каким образом?»
«Захватили Демуи».
«Я знаю».
«И Демуи все рассказал королю».
«Что же он сказал?»
«Что я желал занять Наварский престол и что для этого входил в заговор».
«Экое горе», — сказал Генрих. «Вы оказались в опасном положении, мой бедный брат. Почему же вы до сих пор не арестованы?»
«Я сам не знаю. Король, издеваясь надо мной, предлагал мне наварскую корону. Он, разумеется, рассчитывал вырвать у меня какие-нибудь признания, но я не выдал ничего».
«И хорошо сделали, Святая Пятница. Будем держаться крепко. От этого зависит наша с вами жизнь».
«Да, дело щекотливое», — ответил Франсуа. Поэтому, брат мой, я и пришел спросить вашего совета. Как вы думаете, бежать мне или оставаться?
Ведь вы же видели короля, если он с вами говорил».
«Конечно.
Так вы должны были прочесть ответ в его мыслях. Действуйте на основании вашего чутья.
Я бы предпочел остаться здесь».
Как не владел собою Генрих, на лице его мелькнуло радостное выражение. И, несмотря на всю его мгновенность, Франсуа подметил это выражение на лету.
«Тогда оставайтесь», — сказал Генрих.
«А вы?
Помилуйте, зачем же мне ехать, если вы остаетесь здесь? Я ведь хотел уехать вместе с вами из чувства дружбы, чтобы не расставаться с братом, которого люблю».
«Конец всем нашим планам», — сказал герцог Алансонский. «Вы отступаете без боя при первом налете злого рока».
«Я не вижу злого рока в том, что останусь здесь. С моим беспечным характером мне хорошо везде».
«Ладно, пусть так. Не будем больше говорить об этом», — ответил герцог Алансонский. «Но если вы примете какое-нибудь другое решение, известите меня».
«Но, разумеется, поверьте мне, я не премину это сделать. Разве мы не условились, что у нас нет тайн друг от друга?»
Герцог Алансонский прекратил свои расспросы и в раздумье удалился, заметив, что в какое-то мгновение завеса на двери туалетной комнаты чуть всколыхнулась. Действительно, как только герцог Алансонский вышел, завеса приподнялась, и Маргарита появилась снова.
«Что вы думаете об этом посещении?» — спросил Генрих.
«Думаю, произошло что-то новое и важное».
«А что, по-вашему?»
«Еще не знаю, но узнаю».
«А до этого?»
«А до этого непременно зайдите ко мне завтра вечером».
«Не премину, мадам», — ответил Генрих, любезно целуя жене руку. И с теми же предосторожностями, с какими шла сюда, Маргарита вернулась в свои покои.